Глава 21. Неразбериха. Вот все, что я могу вспомнить, оглядываясь назад. Бесконечные вопросы газетчиков, просьбы об интервью, потоки писем и телеграмм, умело справляющаяся с ними Грета. Первым поразительным и даже пугающим событием было то, что родственники Элли оказались вовсе не в Америке, как мы предполагали. Настоящим потрясением для нас было обнаружить, что большинство из них находятся в Англии. Мы бы, вероятно, скорее поняли, если б здесь находилась Кора Стюйвесант. Она женщина непоседливая, вечно метавшаяся между США и Европой, то в Италию, то в Париж, то в Лондон, то обратно на Палм-Бич или на Запад, на Ранчо, туда-сюда и бог знает куда. В самый день гибели Элли она находилась не далее, как в 50 милях от нас, все еще продолжая подыскивать себе недвижимость в Англии. Она спешно прилетела в Лондон на несколько дней побыть там и посетить новых агентов по продаже недвижимости, чтобы получить новые ордера на осмотр домов, и объезжала округу, осмотрев за тот день полдюжины выставленных на продажу домов. Стэнфорд Ллойд, как выяснилось, прилетел в Лондон тем же самолетом, якобы для участия в какой-то деловой встрече. Они узнали о смерти Элли не из наших телеграмм, посланных в Соединенные Штаты, а из публичной прессы. Отвратительные пререкания разгорелись из-за того, где следует похоронить Элли. Я считал, что совершенно естественно было бы похоронить ее здесь, где она погибла, здесь, где мы с нею жили. Однако родственники Элли яростно ополчились против этого. Они хотели, чтобы тело было перевезено в Америку и похоронено с ее предками, там, где были упокоены ее дед и отец, мать и другие родные. На самом деле, если всерьез подумать, приходишь к выводу, что это естественно. Ко мне приехал поговорить об этом Эндрю Липпинкот. Он изложил суть дела очень здраво. Элли никогда не оставляла никаких распоряжений о том, где она хочет быть похоронена, — подчеркнул он в заключении. — С какой стати? — горячо возмутился я. — Сколько ей лет-то было? 21 год. Кто в 21 год думает, что он скоро умрет? Тогда ты еще не задумываешься над этим, где ты хочешь быть похоронен. Если б мы когда-нибудь задумались об этом, мы захотели бы, чтобы нас похоронили вместе, даже если умрем в разное время. Только кто думает о смерти в расцвете жизни? — Очень справедливое замечание, — сказал мистер Липпинкот. Потом продолжил. — Боюсь, вам тоже придется поехать в Америку, знаете ли. Есть очень много деловых интересов, в которых вам следует разобраться. Этого требует бизнес. —
Что за деловые интересы? Какой еще бизнес? Что мне за дело до всего этого?
— Вам, по-видимому, будет очень большое дело до всего этого. Разве вам не известно, что по завещанию вы главный бенефициарий, лицо, получающее практически все доходы от ее собственности?
— То есть потому, что я ее ближайший родственник или что-то в этом роде?
— Нет, по ее завещанию.
Я даже не знал, что она сделала завещание.
— О, да. Элли была очень деловая женщина, несмотря на свою молодость. Понимаете, она просто вынуждена была стать такой. Она ведь жила посреди всего этого. Она написала завещание тотчас, как достигла совершеннолетия, и почти сразу после того, как вышла замуж. Оно было помещено у ее адвоката в Лондоне с условием, что один экземпляр будет послан мне в Соединенные Штаты. Он помолчал немного, потом продолжил. «Если вы приедете в Соединенные Штаты, что я вам советую сделать, я полагаю, что вам также следует передать ваши дела в руки солидного адвоката с известной репутацией».
«Зачем?»
«Затем, что в случае владения очень крупной собственностью, большим количеством недвижимости, акций, контрольных пакетов в различных индустриальных компаниях, вам понадобится квалифицированный профессиональный совет».
«Я недостаточно квалифицирован, чтобы разбираться в таких вещах», — признался я. «По правде, совсем не квалифицирован».
— Я вполне вас понимаю, —
— ответил Лепенкот.
— А не мог ли бы я поручить все это вам?
— Могли бы.
— Прекрасно. Так почему же нет?
— Все-таки, я полагаю, вы должны быть представлены отдельно. Я уже действую в интересах некоторых из родственников Элли, и здесь может возникнуть конфликт интересов. Если вы оставите дела в моих руках, я позабочусь, чтобы ваши интересы были защищены посредством представительства весьма компетентного адвоката.
— Спасибо, — сказал я, — вы очень добры.
— Если мне будет позволено проявить некоторую бестактность...
Он выглядел несколько смущенным, а мне было очень приятно представить себе Лепенкота бестактным. — Да.
— Я должен посоветовать вам быть предельно осторожным всегда, когда вам придется что-либо подписывать. Любые деловые документы. Прежде чем что-то подписать, прочтите это весьма тщательно, со всеми подробностями.
— Будет ли смысл такого документа, о каком вы говорите, ясен мне, если я тщательно его прочту?
Если вам не все в таком документе будет ясно, вы передадите его вашему юрисконсульту.
Вы предостерегаете меня на все случаи жизни или от кого-то конкретно? — спросил я с неожиданно вспыхнувшим интересом.
Это не такой вопрос, на какой я мог бы должным образом ответить, — заявил мистер Лепенкот. Но я все же решусь зайти довольно далеко. Там, где речь идет о крупных денежных суммах, нельзя доверяться никому.
Так что он предостерегал меня от кого-то вполне конкретного, но не собирался называть имена. Я это понял. Может быть, он имел в виду Кору? Или у него были подозрения, и, скорее всего, весьма давние подозрения, насчет Стэнфорда Ллойда, этого процветающего банкира, просто брыжущего дружелюбием, такого богатого и беззаботного, который недавно заехал в наши места по делам. А может, это дядя Фрэнк, способный подойти ко мне с вполне приемлемыми на вид документами? Я вдруг увидел себя бедного, невежественного простофилю, плавающим в озере, кишащим зловещими крокодилами с фальшивыми дружескими улыбками на мордах.
— Наш мир, — сказал Лепенкот, — довольно зловещее место.
Вероятно, ничего глупее произнести было нельзя, но я вдруг задал ему вопрос. — А что, смерть Элли кому-то выгодна? Он тотчас уставился на меня, пораженный.
— Это очень странный вопрос. Почему вы об этом спрашиваете?
— Не знаю. Просто он вдруг пришел мне в голову.
— Она выгодна вам, — ответил он.
— Ну, конечно. Это само собой разумеется, — сказал я. — На самом деле я хотел спросить, кому еще это выгодно? Мистер Лепенкот молчал довольно долго.
— Если вы хотели спросить, — ответил он наконец, — предусматривает ли завещание Финеллы выгоду для определенных персон в виде наследства, то это действительно так, в очень малой доле. Несколько старых слуг, старая гувернантка, одно или два благотворительных отчисления, но ничего особенно существенного. Имеется завещание для мисс Андерсон, но и оно не очень велико, так как вы, вероятно, знаете об этом, или уже отписала мисс Андерсон весьма значительную сумму.
Я кивнул. Элли говорила мне, что она подготавливает эти документы.
Вы ее муж. Других близких родственников у нее нет, но я так понимаю, что вы вовсе не это имели в виду.
Я сам точно не знаю, что имел в виду. Но так или иначе, мистер Лепенкот, вам удалось вызвать у меня подозрение. Подозрение неизвестно кому, неизвестно почему. Но подозрение. И в финансах я ничего не понимаю, — добавил я.
Да, это совершенно очевидно. Позвольте мне сказать только, что я точно не знаю. Не подозреваю никого конкретно.
Когда человек умирает, обычно проводят проверку всех его дел. Это может произойти быстро, а может быть отложено на несколько лет.
То есть вы хотите сказать, что кто-то из других родственников может подложить мне свинью и сорвать все дело вообще? Заставить меня, например, подписать отказы от прав? Или как это там у вас называется?
Если дела Финеллы, предположим, окажутся, к счастью для кого-то, не в полном порядке, в каком они, как я полагаю, должны быть, тогда, да, можно сказать, что ее безвременная смерть, скорее всего, станет очень выгодной для кого-то. Мы не будем называть имен для кого-то, кому легче всего скрыть свои следы, имея дело с таким, да позволено мне будет сказать, простодушным человеком, как вы. Я захожу достаточно далеко, но у меня нет желания продолжать разговор на эту тему. Это будет недостаточно беспристрастно.
Потом состоялась заупокоенная служба в маленькой церкви, не занявшая много времени. Если б я мог не присутствовать там, я так и поступил бы. Я ненавидел всех собравшихся снаружи, вокруг церкви, и с любопытством глазевших на меня. Их любопытные глаза. Грета протащила меня через все происходившее. Я думаю, до сих пор я не осознавал, какой она сильный, надежный человек. Она сделала все приготовления, заказала цветы, все организовала. Теперь я гораздо лучше смог понять, как случилось, что Элли стала настолько зависима от Греты. Не так уж много таких Грет на свете. В церкви были главным образом наши соседи. С некоторыми из них мы даже были едва знакомы. Но я заметил одно лицо, которое раньше уже видел, только в этот момент никак не мог вспомнить, где. Когда я вернулся домой, Карсон сказал мне, что в гостиной меня дожидается джентльмен, который желает со мной увидеться.
«Сегодня я ни с кем не могу увидеться. Отошлите его прочь. Вам вообще не следовало впускать его в дом.
Простите, сэр, он сказал, что он родственник».
«Родственник?»
Карсон протянул мне визитную карточку. Поначалу она ничего мне не подсказала. «Мистер Уильям Р. Пардоу». Я повертел ее в руках, потом передал Грете. «Вы случайно не знаете, кто это может быть?» — спросил я. «Его лицо кажется мне знакомым, но не могу вспомнить, где я его видел. Вероятно, это кто-то из друзей Элли». Грета взяла из моих рук карточку и взглянула на нее. «Ну, конечно», — сказала она. «Кто это?»
«Дядя Рубен, дальний родственник Элли, что-то вроде кузена. Она наверняка вам о нем рассказывала».
Тогда я понял, почему его лицо показалось мне знакомым. У Элли в ее гостиной было несколько фотографий ее родственников, небрежно расставленных по комнате. Вот почему это лицо было мне известно. Но до сих пор я видел его лишь на фотографии. «Пойду к нему», — сказал я. Я вышел из комнаты и зашел в гостиную. Мистер Пардоу поднялся мне навстречу и произнес: «Майкл Роджерс? Вы, возможно, не слышали моего имени, но ваша жена была моей кузиной. Она всегда называла меня дядя Рубен. Но мы с вами так и не познакомились. Я впервые оказался в Англии с тех пор, как вы поженились».
«Разумеется, я знаю, кто вы», — ответил я.
Я не очень представляю себе, как описать Рубена Пардоу. Это был крупный, крепкого сложения мужчина с широкими плечами и широким лицом, выражение которого было каким-то странно отсутствующим, словно он постоянно думал о чем-то другом. Однако, поговорив с ним некоторое время, начинаешь ощущать, что он постоянно настороже, и винтики у него работают лучше, чем ты ожидал.
«Мне не нужно говорить вам, как я был потрясен и как велико было мое горе, когда я услышал о безвременной смерти Элли».
«Давайте обойдемся без этого. Я не в состоянии говорить об этом».
«Да-да, конечно. Я вас понимаю».
Он явно мне сочувствовал и был человеком приятным, но что-то в нем вызывало у меня чувство смутного беспокойства. Тут как раз вошла Грета, и я спросил: «Вы ведь знакомы с мисс Андерсон?»
«Конечно. Как поживаете, Грета?»
«Не так уж плохо», — отвечала та. «А вы давно из-за океана?»
«В общей сложности неделю или две. Путешествую».
И тут до меня вдруг дошло. Не сдержавшись, я ворвался в их разговор.
«А я ведь вас на днях видел».
«Правда? Где же?»
«На торгах, в поместье Бартингтон-Манор».
«А, теперь я вспомнил», — сказал он. «Да-да, я, кажется, заметил там ваше лицо. Вы сидели рядом с человеком лет 60, с темными усами».
«Верно», — сказал я, — «с майором Филпотом».
«Вы, казалось, были в прекрасном настроении», — заметил он. «Вы оба».
«Никогда не бывал в лучшем», — отозвался я и повторил в странном удивлении, какое с тех пор всегда испытывал. «Никогда в жизни не бывал в лучшем».
«Разумеется, ведь вы тогда еще не знали, что произошло. Это ведь было в самую дату несчастного случая, не так ли?»
«Да, мы должны были встретиться с Элли за ланчем».
«Трагедия», — сказал дядя Рубен, — «настоящая трагедия».
«Я понятия не имел», — сказал я, — «что вы находитесь в Англии. Думаю, и Элли тоже представления об этом не имела». Я помолчал, ожидая, что он на это ответит.
«Нет», — ответил он, — «я ей не писал. Не знал, сколько времени пробуду в Европе. Но фактически я покончил с делами раньше, чем предполагал, и подумывал о том, чтобы после торгов, если позволит время, заехать повидаться с вами».
«Вы прилетели из Штатов по делам?»
«Ну, отчасти да, отчасти нет. Коре нужен был мой совет по поводу одной-двух проблем. Одна касалась того дома, что она подумывает купить».
Тут он и сообщил мне, где Кора в Англии остановилась. И опять я признался. «Мы об этом не знали».
А он сказал: «На самом деле она в тот день остановилась совсем недалеко отсюда».
«Недалеко отсюда? В отеле?»
«Нет, она остановилась у подруги».
«Я не знал, что у нее имеются друзья в этой части света».
«Фамилия этой женщины начинается на Харт... Харт как-то... А, вот как! Харткастл».
«Клаудия Харткастл?» Я был удивлен.
«Да, она была близкой подругой Коры, когда жила в Штатах. Кора прекрасно ее знала. А вам об этом неизвестно?»
«Мне известно очень мало. Я ничего не знаю о семействе», — я взглянул на Грету.
«А вы знали, что Кора знакома с Клаудией Харткастл?»
«Не думаю, что я когда-нибудь слышала, как Кора о ней упоминала. Так вот, почему она в тот день не появилась».
«Ну да, она ведь собиралась с вами в Лондон за покупками. Вы должны были встретиться на вокзале в Маркет Чадуэле».
«Да, и она не явилась. Она позвонила к вам домой, когда я уже ушла. Сообщила, что неожиданно приехал кто-то из Америки, и она не может уйти из дома».
«Интересно», — заметил я, — «был ли этот кто-то из Америки и вправду Кора?»
«Очевидно, да», — сказал Рубен Пардоу и покачал головой.
«Все стало так запутанно. Я так понял, что расследование отложено?»
«Да», — подтвердил я.
Дядя Рубен осушил свою чашку и поднялся, чтобы уйти.
«Я не стану долей вас беспокоить», — сказал он. «Если я вам понадоблюсь, я остановился в отеле «Маджестик» в Маркет Чадуэле».
Я ответил, что вряд ли он может нам понадобиться, и поблагодарил за предложение. Когда он ушел, Грета спросила:
«Интересно, что ему нужно? Зачем он приехал?» И затем очень резко добавила: «Хоть бы они все вернулись поскорей туда, откуда явились».
«Интересно, действительно ли тот человек, которого я видел в ресторане «Георг», был Стэнфорд Ллойд? Я ведь его только мельком заметил».
«Речь ведь шла о том, что он был женщиной, очень похожей на Клаудию».
«Значит, это, скорее всего, был он. Он явился увидеться с ней, а Рубен приехал повидать Кору. Какая жуткая неразбериха!»
«Мне это ужасно не нравится. Подумать только, все они крутятся здесь, и именно в этот день».
А Грета сказала, что так оно обычно и происходит. Она, как всегда, была бодра и полна здравого смысла.